Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 9 минут, пятница, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 7 градусов, ощущается как минус 13. Где посмотреть интервью Лаврова Такеру, пишет Вова Адидас. Да я вот выкладываю, никак не выкладывается. Большое достаточно видео, там, час 20. Сейчас выложу, сразу скажу. Единственное, что хочу предупредить, что интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону на английском языке. На английском, да? Почему? Потому что, ну, из этого мы делаем очень простой вывод. Основная аудитория там как раз-таки западный мир. Для того, чтобы было понятно, без всякого перевода, без всего, чтобы они понимали. Вот. А мы, в общем-то, все знаем, что сказал Сергей Лавров, потому что мы знаем, потому что мы все время сами у него спрашиваем, и он нам все время отвечает на те же самые вопросы, которые ему задал Такер Карлсон, но по-русски он отвечает нам, чтобы нам было понятно. Поэтому мое предположение, что это интервью, оно необходимо для того, чтобы прорвать информационную блокаду, условно говоря, да, которую выставили в определенный момент в западном мире против нас, вот, оно подтверждается. Вот этот тезис, точнее, он подтверждается. Все я правильно думал. И вот в связи с этим, собственно, Сергей Викторович по-английски-то и говорит там. Так что вот так. Ждем перевод от Бочарика, пишет Вик. На самом деле, я думаю, что вы будете удивлены, насколько вы неплохо знаете английский язык. Я сейчас без шуток. Потому что когда Сергей Викторович говорит, все в целом понятно, если честно. Тем более, что вы же в контексте находитесь, да, и про орешник, и про все, про все, про все. И все там понятно. И про то, как американцы там обманывали нас, и как мы не находимся в войне, ну, вот это прокси-силы. Понимаете, многие слова, которые мы используем как в нашем обиходе информационном, они, в общем-то, не очень-то русские, да, хотя бы даже слово «информационный», да. Поэтому у них там все равно не покажут, пишет Вячеслав. Нет, Вячеслав покажут. Такер Карлсон для этого, собственно говоря, и поехал разговаривать с Лавровым, чтобы у себя показать на канале это все, да, там, в сети, запрещенной в России, X. Так что покажут, конечно, покажут. А почему Гарри Поттер имеет большое значение для прозападных людей? Это книга как Библия для них, пишет Сергей. Вы имеете в виду кого? В России прозападных? Почему они все время цитируют Гарри Поттера? Ну, а что еще им цитируют? Ну, вот есть, давайте подумаем на эту тему. Или давайте я сначала тезисы прочитаю все-таки, да, интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Да, собственно, что сказал Сергей Лавров. Вот. А видео будет опубликовано в моем телеграм-канале, как только он сможет это сделать физически. Вот. Уже давно у меня вот здесь вот это все пытается выложиться, но никак не выкладывается. Итак, тезисы. Официально мы с США не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал, говорит Лавров. Вот. Это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями, вообще со всеми странами. У России и США есть закрытые каналы связи, по ним обсуждаются в основном обмены заключенными. Что касается Украины, американцы передают конфиденциально то же, о чем говорят публично. То есть одинаковая у них позиция. Мы не думаем о войне США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны. Звучащие из Запада заявления о возможном ограниченном обмене ядерными ударами вызывают тревогу. Это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим. Сообщения, которые хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему, орешник, в реальных условиях заключается в том, что мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы. В России хотели бы избежать недопонимания, но готовы направить дополнительные сообщения. Поняли, да? Если это было наше сообщение, но если вы не поняли, мы готовы направить вам еще дополнительное сообщение. Мы не хотим усугублять ситуацию, но поскольку по территории России используется атака МС и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. И если вдруг нужно, мы можем направить дополнительные сообщения. Ясно, да? Москва автоматически уведомила Вашингтон о запуске ракеты «Орешник» за полчаса. Они знали, что это случится, и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное. Ну, короче говоря, чтобы американцы не подумали, что мы ядерные ракеты по ним запустили. Вот и все. Если бы не переворот в Киеве, Крым был бы в составе Украины, а если бы не Киев выполнил Минские соглашения, в составе Украины остался бы Донбасс. Абсолютно логично. У нас нет намерения уничтожать украинский народ, а не братья и сестры российскому народу. Ладно, как скажете. Ключевым для России остается внеблоковый статус Украины, никакого НАТО, никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. Урегулирование должно учитывать вхождение в состав России 4 новых регионов и необходимость отменить русофобские законы на Украине. Они, в скобках санкции, да, никогда не убьют нас, и это делает нас сильнее. Россия, Иран и Турция поддерживают контакты в связи с обострением в Сирии, у Москвы есть информация о зарубежных спонсорах боевиков. Думаю, Трамп сильный человек, желающий достигать результатов, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление, он весьма дружелюбен в разговоре, однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Вот примерно такие тезисы. Понятно, что там их можно больше выделить, но вот я думаю, что в целом вам понятно. В США власть захватили сатанисты, кого им еще цитировать, как не Гарри Поттера, пишет Игорь В. Ну, Игорь... Тут речь была о людях, которые в России очень сильно симпатизировали Западу, и обычно они не изо всех сил цитируют Гарри Поттера, и никто не может понять, почему именно эту книгу. Неужели нет никакой другой книги, которую они могли бы прочитать за всю свою жизнь? Это действительно странный факт, я на него много раз обращал внимание, то есть это люди вот ну прям как есть, все время цитируют Гарри Поттера. Вот. Внесистемная оппозиция, так скажем, которая была, но сейчас ее нет. Но вот когда была, вот у них все время Гарри Поттер, Волан-де-Морт, у них все примеры из этой книги. И то я, кстати, подозреваю, что в большинстве своем речь-то не о книге идет, а об экранизации. Ну, серьезно. Скорее всего, проблема в том, что это ровно их уровень вообще в целом. Культурного восприятия. Ну, что знаю, то и те примеры и привожу. Ну, то есть, может быть, какой-то человек, допустим, прочитал бы только «Конёк-горбунок», и у него все примеры были бы оттуда. Вот у них все из «Гарри Поттера», поэтому. И то, я думаю, потому что не прочитали, а именно посмотрели. Если бы они знали, что, например, там существуют книги там, для фильмов там, «Зелёная миля» или «Побег из Шоушенка», может быть, они бы и начали цитировать это ну, под видом того, что они книгу читали. Может быть. Но поскольку они не знают, а точно знают, что «Гарри Поттер» — это книга, а надо же как бы изобразить, что ты читаешь, они начинают все время про «Гарри Поттер» говорить. Хотя можно было бы и другие какие-то произведения, там, кинематографические, просмотренные тобой, выдавать за некую изученную тобой же литературу. Может быть, в этом причина. Может быть, они верят в чудо, да? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Да, это хорошие вещи есть у Пелевина по этому поводу, как раз волшебника в голубом вертолете, вообще этого всего образа. Вот, очень, очень похоже на работу американской пропаганды вообще в целом. Представляете, да? Человек в голубом вертолете прилетает и бесплатно показывает тебе такое кино. Вот, а потом улетает, а ты остаешься, где ты был. Есть детские версии книг, очень сокровенные, пишет Василий. Что это? Еще и мультик «Рик и Морти» они любят, пишет Дробик Сергеевич. Да-да, и да, это правда. Да. Вот в майках ходить, там «Рик и Морти». Видимо, это какое-то такое особенное мультипликационное произведение, которое даровало им какое-то вот, что-то новое в этой жизни, какие-то открытия люди совершали интеллектуальные благодаря этим мультфильмам. Ну, почему бы и нет. Как бы, не в обиду, есть люди, которые очень любят постоянно цитировать «Мастера и Маргариту».
Черт его знает почему, но это прямо до упора все время. Где бы что бы ни произошло, надо впихнуть что-то из «Мастера и Маргариты». Но это ладно. Сейчас я, знаете, я максимально расширю, но это лучше, я согласен, это лучше, чем «Гарри Поттер». Гораздо лучше, хотя тематика одинаковая, по сути. Вот, есть еще, значит, одна тема, значит, «Собачье сердце», поскольку была экранизация, все изображают, что читали. Вот. И поэтому обязательно надо оттуда тоже цитаты все время вставлять. Обратили внимание? Поэтому я всегда вот вообще с подозрением отношусь к тем цитатам и ссылкам на те произведения, по которым были экранизации. Вот серьезно. А «Гарри Поттер» экранизировали на протяжении очень долгого времени. Очень долгого времени. Если бы не было вот этого фильма, полагаю, что и проблем бы не было с цитированием «Гарри Поттера». Какие-то книжки где-то есть и есть. А как же Дориан Грей, пишет батя? Я всегда «Бойцовский клуб» цитирую, пишет Александр. Ну, тоже благодаря чему, правильно? Благодаря экранизации. Только не показывайте им мой Дадыра, а то уличат в расовой дискриминации. Там же мальчуган в начальне чернущий, пишет Бисмарк. Наоборот, понимаете, мальчуган занимался апроприацией, его уличили в этом. Вот. И, соответственно, культурная апроприация, его уличили в этом. И таким образом, обнаружив в нем расиста, вот, решили его привести в нормальное состояние и объяснить, что blackface, это, может быть, и модно было где-нибудь в начале 20 века, но сейчас это не соответствует культурным устремлениям всего человечества, да, и правилам взаимодействия. Поэтому культурная апроприация как бы неприемлема. Соответственно, «Мой Дадыр» — это правильное произведение, где белого мальчика, который решил украсть, да, культурные особенности чернокожих людей, вот, и играть на них, можно сказать, да, просто зарабатывать на них. Вот, его приводят в нормальное состояние, объясняя, что если он вымажется чем-то где-то грязным, то это еще не значит, да, что он имеет право выражать какую-то, да, изображать, что он пропустил сквозь себя ту боль, которую пропустили все афроамериканцы, вот, за все те поколения, которые находились в рабстве там в Америке. В «Мой Дадыре» мальчик сначала был черным, потом его отмыли, он стал человеком, пишет Клоис Дарт. А большой куш, мне говорят. Ну, «Большой куш» — это фильм. Мои дети любят и цитируют Денискины рассказы, и жаль, что детская литература у нас в стране практически умерла с развалом СССР. Если бы вы еще не читали эту книгу своим детям, то обязательно надо. А, вот так, без «бы» просто. Если вы еще не читали, то обязательно надо, очень полезно для правильного восприятия, пишет Костя из Митина. «Гарри Поттер», возможно, это технология взращивания другого поколения, замена культурного кода, пишет Сергей. Нет, это просто очень-очень-очень-очень-очень качественно снятое детское кино. С очень-очень-очень-очень-очень хорошей графикой, особенно по тем временам. Очень-очень-очень-очень хорошей музыкой по тем временам. Вот, подбором актеров правильно. Ну, короче говоря, сделали на славу. Это хороший очень такой вот детский фильм, понимаете, вот. Который не просто один фильм, а прямо несколько фильмов. И чтобы прямо пока ребенок рос, вместе с ним росли герои этого фильма. Все продумано очень хорошо для того, чтобы максимально внимание... То есть сейчас я знаю, что вы мне расскажете про сатанистов, но подождите секундочку. Все продумано и сделано так, для того, чтобы максимально внимание заработать денег. Денег. Но другая проблема заключается в том, что люди малообразованные и, так скажем, с не самым широким кругом, ну ладно, всего, давайте так, они могут превращать такое кино в некое подобие собственной религии. Ну, типа, есть же люди, которые ходят и «да пребудет с тобой сила, да пребудет с тобой сила, я джедай, ты ситх». Ты думаешь, ну ты что, совсем с ума сошел? Ты еще в конце программы говорит эту чушь. да, на радио, например. Вот, совсем, что ли, больной. Но, ну, что поделать. Ну, хочет человек силой мысли двигать мусорное ведро, а у него не получается. Но кто ему запретит хотеть? Так и здесь, понимаете, покупают какие-то палочки, ходят с ними. Бузину ищут какую-то, что-то на метлах пытаются летать, одежду такую. Ну, дураки, чё. А мои дочки 4 и 3 года просто восхищаются мультфильмами про трех богатырей: Алёша Попович, Добрый Никитич, Илья Муромец. Да, хорошее вообще начинание было. Потом, не знаю, с какого, с третьего или с четвертого мультфильма смотреть было уже невозможно. А так начало было хорошее, идея интересная. В новом сериале по Гарри Поттеру Сириуса Снейка будет играть актер-афроамериканец. Ха-ха-ха, пишет Василий. Василий, у меня один вопрос, можно к вам? Смотрите, весь Гарри Поттер вымышленный. Весь, да? Почему там кто-то не может быть чернокожим? Просто, почему не может конкретно какого-то учителя сыграть чернокожий актер? Вот прям в лоб. Я понимаю, когда говорят: ничего себе, Петра Первого сыграл чернокожий актер в Netflix. Ха-ха-ха! Да, логично, логично. Теперь вопрос, почему в Гарри Поттере, который весь вымышленный, все не могут, прям вот вообще все, от первого до последнего героя, не могут быть, например, чернокожими, или краснокожими, или желтокожими? Я просто вот этого прикола не понял. Просто вот в новостях проходило, что а в новом сериале про Гарри Поттера, значит, какого-то там Северуса сыграет чернокожий актер. Они что, не знают истории? Какой истории? Вы что, это вымышленное? Это вымышленное. Нет магов и чародеев, какая история? Что вы, что вы такое, я не понимаю. Что вы вообще рассказываете? Вы еще скажите, что есть волшебная шляпа, которую на голову надевает, а она выкрикивает, где ты будешь учиться, да? Ничего она не выкрикивает, где ты будешь учиться. Она сразу кричит: в армию, и все. Тогда Иисус, чернокожая женщина, вполне себе допустимо, пишет он. Нет, недопустимо, потому что есть евангелисты, потому что Иисус – это история. Вы вот не понимаете ничего, и он. Поэтому всякую глупость пишете. Что вы говорите? Экспектра Патронус, пишет Ростислав. Да-да. В книге ведь сказано: темный маг. Ну вот и получите, пишет Марго. Доброе утро. А богатыри-то вымышленные тоже, пишет Акаян. Нет, как вымышленные. Это же былины. Былины от слова «быль». Быль значит «было». Значит, богатыри были. Есть даже могила Ильи Муромца, говорят. Вы что, не в курсе, что ли? Может, еще и Пересвет и Ослябе выдуманные? Ну что? Нет, конечно. А как насчет Шерлока Холмса, пишет Док. Что угодно вообще, любого цвета Шерлок Холмс может быть. Не было никакого Шерлока Холмса. Серьезно, вообще любого цвета может быть Шерлок Холмс. Как хотите. Слушайте, Шерлок Холмс может быть вообще русским, если что, на всякий случай. Более того, русский Шерлок Холмс, говорят, самый лучший из всех, которые были. Даже сами англичане об этом говорили. Даже там какая-то королева у них очередная говорила, что самый лучший Шерлок Холмс русский. Ну, о чем разговор? Это при том, что мы британцев не любим, и они нас не любят. И никогда мы друг друга не полюбим. Но самый лучший Шерлок Холмс русский. Вот больше шансов было, что чернокожий Шерлок Холмс будет самым лучшим, чем русский Шерлок Холмс. Но так получилось, что именно Шерлок Холмс русский самый лучший. Как такое может быть? Как такое может быть? С ума сойти. Ну вот. Меня батя кричал в армию, пишет Александр. Вот видите? Вот видите? Про богачей ни одного стоящего фильма не снято. А, про богатырей, простите. Просто богатерей. Как галантерея. Значит, ни одного стоящего фильма не снято, а про мальчика, который выжил, генеральное кино. Что, ничего не понимаю, что вы написали. У вас одни опечатки в этом сообщении. Про Ливанова говорили, что он лучший иностранец в роли Шерлока Холмса, пишет Василий. Ну, естественно, не могли же они сказать, что он вообще самый лучший Шерлок Холмс на Земле, понимаете? Это было бы вообще крушением этой Британской империи. Корона бы рухнула у них с их головы. Поэтому приходилось говорить «лучший иностранец». На роль Волан-де-Морта лучше бы всего Зеленский подошел, без принципа и мрачный, и нос уже весь снюхал, пишет Василий. Вот видите, вы тоже все смотрели этот фильм детский, и, к сожалению, оперируете достаточно активно всякими разными образами из этого фильма. А вот сейчас я начну специально душнить и говорить какие-то названия странные книг, вот, а вы не сможете оттуда уже примеров приводить. И о чем это будет говорить? Да, о том это и будет говорить, что максимум наш интеллектуальный, это вот мы посмотрели мультфильмы и фильмы по книжкам для детей. И как бы на этом мы и остановились. А вот это вот все, то, что когда-то взрослые написали для взрослых, не-не, я не имею в виду японское запрещенное Мизулиной, я имею в виду взрослые написали для взрослых умные мысли, вот это все. Так это ж никто и не читает. Это ж только носят в руках, чтобы остальные думали, что ничего себе, он это читает, это же никто не читает, а он читает. Наверное, он что-то знает, что-то более важное, чем мы. Да? А наш добрый Хоттабыч, пишет Клойс Дарт. Хоттабыч тема вообще. Что-то, по-моему, уже переснимали Хоттабыча, нет? Да, пусть хоть женщина ЛГБТ играет бесноватого персонажа, какой-то дуры английской, пишет Нико. Вот, другое дело, вижу результат своей работы. Всего-то полчаса в эфире, а Ника уже, как есть, выдает истины. Молодец. Алексей Гудошников. И Ника тоже. Новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», Дмитрий Катков написал. Поэтому философ Ульянов Ленин говорил, что величайшее из искусств – это цирк и кино. Есть только одна проблема, Дмитрий. Он не говорил ничего про цирк. Вот такая фишечка. И можете посмотреть. Не смотрел совсем «Гарри Поттера», пишет Дягилев. Какую часть не смотрели совсем? Какую? «Мой Дадыр» — это нацистское произведение. Там вначале ты под негра косишь, под этих... А потом отмыли, и вон белый, чистый, пишет Федоров. На работе... Вы просто... Я вам объясняю, а вы ничего не понимаете. Ни вы, конюх Федоров, ни все остальные. Еще раз. В «Мой Дадыре» мальчишка не понимает, что он совершает акт культурной апроприации. И пытается себя, ну, как бы, играть... ну, выставить себя за представителя другой расы, так скажем. Что неприемлемо в современном культурном обществе. И ему на это указывают специальный человек из, так сказать, полиции нравов, да? Появляется в его комнате, его зовут «Мой Дадыр». Надо подумать, как это по-английски. «Мой Дадыр», может быть, он. Не знаю, к какому конкретно народу он сам себя относит. Появляется «Мой Дадыр». Кстати, появилось еще интервью, наконец-то выложилось у меня в телеграм-канале, интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Все, можете заходить, смотреть, там по-английски. Появляется «Мой Дадыр» и говорит ему: «Мальчик, ты еще слишком маленький для того, чтобы тебя сразу посадить или расстрелять. Ты должен понимать, что белый человек в современном мире, да, учитывая те разнообразные мучения, которые он принес представителям других рас, да, не имеет права наносить на себя там какую-то темную краску, да, чтобы изобразить представителя другой расы. Это абсолютно недопустимая ситуация. Поэтому прямо сейчас мы тебя отмоем. И больше никогда так не делай. Только поскольку ты маленький, и еще пока мы все надеемся на Западе, говорит «Мой Дадыр», что ты поменяешь свой пол, мы тебя пока оставляем в покое. Мы просто не знаем, как ты себя идентифицируешь. Вот. Он говорит: «А я себя идентифицирую», говорит, «как представитель другой расы». Ему говорят: «Ах ты маленький хитрый засранец». «Такого не бывает», они говорят. «Ты можешь себя идентифицировать, как ручка от двери». Ты можешь себя идентифицировать как представитель другого пола, как человек без пола, как хочешь себя идентифицировать. А вот идентифицировать себя как представитель другой расы ты не можешь ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вот. Или подожди, говорят они, может быть, ты украинец? Ну, Майдадырова спрашивает. Тот такой, да. Говорит, а, тогда что хочешь делай. И все, разворачивается, уходит. Говорит, ты украинец? Да, а, тогда никаких проблем. Говорит, ты и так живешь в вымышленной стране. И Майдадыр уходит просто. Вот так заканчивается это произведение. Вообще никакую не смотрел, и «Звездные войны» не смотрел, пишет Дягилев. Дягилев, когда выходите из тюрьмы? Просто хотел узнать, просто интересно, что, почему такой большой срок получили и как скоро выходите. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса на новую в администрации Белого дома должность спецпредставителя по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты. Я помню, что-то Сакс вроде говорил дельное по поводу России, санкций, что-то такое по типу «это все глупости». Посмотрим. «Новогодних скидок на автомобили в дилерских центрах в этом сезоне не ожидается», рассказали коммерсанту в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Причина – рост цен на новые машины, полагают эксперты. Автосалоны будут предлагать подарки или предложения, но не в таком масштабе, как ранее. Подарки, какие подарки? Вам коврики положим. Какие подарки могут сделать в автосалоне? Уважаемые автосалоны, давайте начнем с того, чтобы с входа убрать красивых женщин. Вот мы заходим, и там всегда в автосалонах сидят какие-то красивые женщины. Я уверен, что это очень дорого, что они там сидят. Это уже поможет нам в некотором смысле снизить цены на автомобили, правильно? Ну, это первое. Хотя, с другой стороны, тогда какой смысл ходить в эти ваши автосалоны? А картофельная ассоциация что-то про скидки на овощи говорит, пишет 506-й. Какая такая картофельная ассоциация 506-й? Не знаю о такой. Как-то обновите информацию. Как правильно называется? Мальчик из Мойдадыр – это Eminem, пишет АМ. Wash to hole, Мойдадыр, пишет Бисмарк. А, wash to hole? Ну, типа... Мой, ну, ту, это до разве? Или все-таки к? Вот. Ну, ладно. Картофельная ассоциация – это Белоруссия, пишет Юрий Константин. А что будет делать генеральный директор, когда ему станет грустно, если убрать всех девочек со входа, пишет Рамзес? Ну, тогда пускай подарки в автосалонах будут какие-то другие, а не такие, как сейчас. Вот это вот все. Знаете, а еще подарок. Мы не только помоем ваш автомобиль, но и протрем. Ой, спасибо большое. Майкл Джексон, это Мойдадыр, пишет шеф-комендер. Шеф-комендер, тут слишком много разнообразных трактовок появляется по поводу Майкла Джексона. Я бы не играл с этим именем. Не трогать идола, пишет Андрей. А что такое, Андрей? Что случилось? Кто ваш идол? Я не понял. Купи Порш в люксовой комплектации и получи бейсболку в подарок, пишет волосатая статуя. Только не Порш, а Порше, ладно? Давайте про нового губера Курска. О, это прекрасно, это прекрасно. Значит, Александр Хинштейн, новый исполняющий обязанности губернатора Курской области. А почему это прекрасно? Потому что Хинштейн, вы помните, журналист. А это всем нам, журналистам, дарит надежду, что когда-то мы будем губернаторами. Но надо сказать, что назначают-то его не на какое-то приятное, так сказать, местечко в какое-то спокойное, замечательное, а в Курскую область, да? А Курская область – это один из наших регионов, в котором сейчас идут активные боевые действия. Поэтому легко-то там не будет, насколько я понимаю. Поэтому надо сказать, что господин Хинштейн, поскольку не отказался от этой работы, ну, человек, видимо, действительно высоких идеалов. Поэтому пожелаем ему удачи. Серьезно, без всякого. Прям пожелаем ему удачи. Вот. Потому что сейчас, наверное, в Курской области работать это нелегко, прямо скажем. Посмотрим, как бла-бла-бла превратится в результат, пишет Андрей. Ну, Андрей, все книги, все науки, это именно о том, как бла-бла-бла превращается в результат, Андрей. Это во-первых. Во-вторых, русские люди не говорят бла-бла-бла. Так говорят пиндосы. А русские говорят ля-ля-ля, например, или тра-ля-ля, но не бла-бла-бла, понимаете? Если вы говорите бла-бла-бла, то и петух у вас говорит не кукареку, а кока-дидл-ду, да? Но у вас никакого кока-дидл-ду что-то за окном я не наблюдаю. А если вы наблюдаете у себя за окном какой-то кукол-дидл-ду, что вы нам пишете вообще? Так что давайте, никаких себе бла-бла-бла или о-хо-ла-ла, хо-ла-ла, кокол-дедл-ду, пишет Андрей. Ну-ну, тро-ло-ло, мне говорят, ля-ля, тополя. А еще трам-пам-пам, мне говорят, вот. Отдыхайте в курортах Курской области, Александр Хинштейн. Это шутка от Александра Филиппова. Не место для шуток, наш эфир, Александр Филиппов. Неспроста бывшего журналиста, чтобы с простыми людьми смог разговаривать и понимать проблемы, пишет Денис. Всем бонжур, пишет абонент. Почему-то мне представляется человек, который говорит внезапно, вот пока все разговаривают, всем бонжур, как человек, который почему-то говорит это в толпе людей, но сам без штанов. Я не знаю. Ну, то есть внезапно, внезапно мы все разговаривали, он подходит и такой: «Всем бонжур!» И все: «О-ла-ла! О-ла-ла!» Вот. Да нет. Эллочку Людоедка в 12 стульях говорила хо-хо, пишет Николай. А, забыл совсем сказать, дорогие друзья. А еще мы любим цитировать 12 стульев и Золотого теленка, потому что тоже были экранизации. Не забывайте об этом. Интересно, кто из тех, кто видел экранизацию, когда-либо читал Ильфа и Петрова? Просто интересно. Ну, такой вот вопрос у меня. Сейчас пишут, да мы все читали. А, да. Так что экранизация вещь важная, важная. Прав был Ленин насчет кино в разговоре с Луначарским. Вот. Потому что это со слов Луначарского записано. Но тем не менее, там он не говорил про цирк, он говорил про кино. Поэтому прав был Ленин в разговоре с Луначарским про кино, видите? Читал Ильфа и Петрова, но не теленка, Алексей пишет. Ну, конечно, читал Ильфа и Петрова, но не теленка, и не Ильфа, и не Петрова. Да. Читал Ильфа, Петрова и Васечкина. А я читал и фельетоны, мне говорит Михаил. Фельетоны — это фамилия, что ли? Нет времени читать, много букв, пишет Дмитрий. Конечно, нет времени читать. Это очень опасно. Если читать, можно внезапно стать умным и понять, что ты все, что остальное, что ты делаешь, это не нужно делать. Это очень опасно. Я не рекомендую никому читать и получать настоящее образование. Ни в коем случае этого не делать. Всегда только фиктивное. Смотреть экранизации и получать фиктивное образование, когда диплом есть, а знаний нет. Это единственное, что позволит вам жить спокойную, прекрасную, бессмысленную жизнь. Потому что если, не дай бог, кто-то начнет погружаться в то, что действительно написано в книгах, ему станет грустно и печально. Он начнет расстраиваться. Некоторые Буратино не читали, пишет Ульрих. А зачем? Есть же книга. Фу ты, господи, книга. Есть же это, как она называется-то? Экранизация, вот я так и хотел сказать. Вот. А для некоторых «Красная шапочка» — это... Если долго по дорожке, если долго по тропинке, прыгать, бегать и гулять, то, конечно, можно. Ну, кстати, хорошая песня и экранизация, ну, в смысле, фильм хороший, мне нравится. Вот. Я советую кино-классику тоже особо не... Советскую киноклассику тоже особо не смотрел, пишет Акром. Правильно, потому что мы все смотрели с вами такие вещи, как «Кровавый спорт», «Нико 2», «Захват», который мы просто называли «Нико 3», и все, и не парились, да? «В осаде», который мы называли «Нико 4». Обратили внимание, что все фильмы со Стивеном Сигалом в России просто назывались «Нико» и добавлялся туда... У него просто... «А где наш повар Кейси Райбек?» Весь фильм ходит, главный герой, его зовут Кейси Райбек, но фильм называется «Нико 4».
И никто не парится по этому поводу. Просто. И то, что Нико был полицейский, а Кейси Райбек, значит, морпех, никого вообще не интересует. Вообще никто не парится. Ну, был полицейский, вот, стал морпехом каким-то. Подумаешь. Ну, Кейси. Рэмбо и Терминатор, пишет. Да. Все, что Сталлоне, это Рэмбо, пишет ваш слушатель. Да, но потом еще Рокки, мы выяснили, Рокки. Че такое, широкие? Вот так вот. Универсальный солдат, мне говорят. Кулаки ярости, вот-вот. Кок на судне, это Николай Пятый. Что? Какой Николай Пятый, шеф-комендор? Какой Николай Пятый? Типа вы написали Нику, автозамена написала Николай. Николай Пятый. Так вот, в курсе вы, что его зовут Кока на судне Кейси Райбек? И там вообще Ника не существует никакого. То есть вообще никакого Николая нет. Ни Пятого, Нико Пять. Николай. Николай один. Действительно же, Нико, это же Николай. Ходит там, разбирается с ямайскими преступниками. Welcome, our Alan. Welcome, our Alan. А? What's about Bobby Lupa, а? Что насчет Бобби Лупы? Николай Пятый. Сначала Николай Первый. Потом Николай Второй. А потом Николай Пятый. А еще он играл полицейского по имени Саша. И Литей Звитич говорит. Да. А потом революция, пишет Иван Иванов. Ну... Мой друг фильм «Армагеддон» смотрел 60 раз, пишет Вячеслав. Надеюсь, он не в Роскосмосе работает, ваш друг. Сейчас все еще в Достоевском начнут разбираться благодаря мерзкой экранизации от «Кинопоиска», пишет Александр. Помимо автопрома, у Китая еще и кинопром есть, пишет Александр. Ой, а как же «Робокоп», мне говорят. Ну как, «Робокоп» вообще вещь. Вот я считаю, что «Робокоп» очень круто сам «Робокоп» нарисован. Я думал, что там художник тот же самый, что у «Хищника». На самом деле-то нет. Там вообще отдельный художник. Вот. Мне просто нравится, как «Робокоп» нарисован сам по себе. Визуально круто очень сделан, я считаю. Согласны? Или не согласны? Как насчет Жоры Корнева, он же Джон Коннор, пишет Шилин Артем. Вот только первая часть, дальше не очень, пишет Владимир. Даже больше, и этот фильм, где его зовут Ника, называется тоже не Ника, а «Над законом», пишет Док. Да, серьезно, даже этот Нико не называется. «Судья Дредд» тоже нормальный фильм, пишет Илья. «Робокоп огонь», «Музыка огонь», пишет Дягилев. Эйс Вентура, мне говорят. Лейтенант Маклейн. Да. Живым или мертвым ты пойдешь со мной. Робокоп. Еще фильм «Видеодром» классно сделан. Не знаю такой. Интересное наблюдение. Шариков первый трансквадробер два раза, пишет Ристори. Да, причем там описано даже ведь у Булгакова, как он превращался. «Гром в раю», пишет Олег. Что это такое? Мне все время кажется, что вы какие-то названия порнофильмов 90-х называете. Мне уже страшно, честно, читать, я не знаю. Пожалуйста, указывайте, то есть, что это не так. Вот. Правило... Что? Фильм «Верховина рулят Робокоп», «Вспомнить все», «Седьмой день», пишет Иван Крылатый. «Первый хищник лучший», «Чужой 1, 2, 3», пишет Алексей. Халк Хоган, «Гром в раю». Что это вообще такое? Джон Уик вообще белорус, мне пишут. «Андалузский пес» Сальвадора Дали, пишет Андрей. Да, кстати, я хотел сказать относительно фильма «Андалузский пес» Сальвадора Дали. Такая чушь, да, Алексей, вот если честно. Ну, наверное, кто-то смотрел. Что-то он там глаз себе вырезает, что-то такое. Такая чепуха, ой-ой-ой-ой-ой. Как и все, как и весь вайб Сальвадора Дали, мне кажется. Но прикольно он рисовал, безусловно, есть такой момент. Вот. Но вот, конечно, вайб у него был странный, какой-то наркоманский, если честно. Жалко своего безвозвратного времени на дебильные фильмы, пишет абонент Муссолини. А сколько еще времени у нас есть для того, чтобы посмотреть новые дебильные фильмы, понимаете? Обсудить их. Сериалы можем обсудить с вами. Слушайте, вы же все посмотрели уже, ну, понятно, «Игру престолов» от и до, это даже без сомнений. А «Дом дракона» вот вы смотрите? Как это вы не смотрите «Дом дракона»? В смысле? В смысле вы не смотрите «Дом дракона»? Мне тоже нравится там, вдруг, внезапно, недавно, тоже мои друзья обсуждают между собой, говорят, да ты вообще «Дом дракона» не смотрю. Я говорю, ну, я вообще ничего не говорю. Я в этот момент ничего не говорю, я просто слушаю обсуждение, такое, а что такое? Типа, игру же смотрел. Ну, игру-то смотрел, «Дом дракона» не смотрю. Такое, а что? Да там, короче, часть вот эта, короче, ни с того ни с сего, с белыми дредами, чернокожие маги, короче, появились какие-то. Я вообще не понимаю, как это антиисторично это все. Думаю, да что ж такое, да почему же они все думают, что это реальная история? Ну что же такое? Это не по-настоящему, драконы не летают. Маги могут быть чернокожими, ребята. В сказке все возможно. И вот это, да там бабы рулят всем. Да там бабы рулят всем. А вы не обратили внимания, что в «Игре престолов» тоже бабы всем рулят? Вы не обратили внимания? На всякий случай, все борцы с феминизмом, я спрашиваю, вы не обратили внимания, что в «Игре престолов» всем рулят бабы? Вообще-то тоже. А мужики тупые. Тупые носятся, друг друга убивают там все время, а бабы всем рулят. И по итогу просто всех сжигает баба и все. И да сдохните вот так вот и все. Да задолбали вот так вот. Да невозможно просто. Вот, и все. Нет, не помните? Как в жизни все нормально, пишет Гиви. По жизни тоже бабы рулят, пишет Вячеслав Моряк. Ну и почему же? Там еще Евнух вроде неплохо заправлял, пишет Илья. И где он сейчас? И где он сейчас, этот Евнух, который заправлял? Самое главное, что он заправлял, если он Евнух? Ничего он там не заправлял. Всех там, значит, раскидали. Сериал сейчас рулит извне. Да здравствует русская халява, пишет Дед Зая. О новых учебниках истории есть «Игра престолов», пишет Дробик Сергеевич. Что вам без штанов французы мерещится? Пишет Вячеслав. Еще «Игра престолов» не смотрел, серьезно? Пишет Дягилев. Дягилев не смотрел ничего. А что смотрели, Дягилев? Что с вами обсудить? Что-то, может быть, обсудить? Только не говорите, что вы смотрели Тарковского. Эти люди, которые утверждают, ну ладно, что они смотрели Тарковского, я верю. То есть, действительно, наверняка у каждого есть, условно говоря, 3 часа, которые он может просто потратить для принципиальных каких-то вещей, на принципиальные вещи. Допустим, посмотрел, но после этого еще и ходить и рассказывать всем и говорить, что тебе нравится, это, конечно... Особый вид издевательства над окружающими. По типу смотрел Тарковского, ну, естественно, говоришь, пересматривал, да? Не говоришь, что смотрел, говоришь, пересматривал тут Тарковского. Все такие, ага, значит, все-таки, наверное, посмотрел. Так, и что? Я типа, ну, что, а ты что, не пересматривал Тарковского в этот раз? Да я вообще никогда не смотрел. А, ну так тогда и не объяснить, это надо пересмотреть. Ну, идешь, смотришь Тарковского, возвращаешься, говоришь, ну, я посмотрел. Ну, и что? Ну, как-то, не знаю, чушь какая-то, что-то скучно. Так, ну, пересмотри тогда. Это же не с одного раза все, это же не с одного раза все, это же столько пластов, это же, понимаешь, ты уже привык потреблять эту западную жвачку, эту всю, вот этот ширпотреб, широкое потребление, да, потому что некоторые, я вот смотрю в интернет-комментариях, люди никак не могут написать слово «ширпотреб», у них не получается, у них ошибки все время. Что имеется в виду? Им, наверное, кажется, что это одно слово, и как бы этимология его неизвестна, и там начинается. Ширпотреб, товары широкого потребления, ну, то есть повсеместное нечто вот для всех, поняли, да, поэтому не очень оно качество, ширпотреб, поняли, не эксклюзив, ага.
Все, мы уловили, все, это классно. И поэтому вот как бы ты привык вот употреблять всякие шер. Вот видите, ширпотреб, там вот это все, вот отстой, вот эти все «Игры престолов». А Тарковского, чтобы понять, это надо, понимаешь, это надо понимать, чтобы понимать. А если надо объяснять, то не надо объяснять. Бам, и все, и разошлись. И разошлись, а ты такой, ну слушай, ну хоть за банан-то скажи, вот этот вот биткоин там какие-то сделал, банан что-то себе купил, сорвал там, съел банан за 6 миллионов, это что такое? А он так, человек поворачивается и говорит, это искусство, это искусство. Вот так вот. А ты говно, что, почему? Ну, потому что это искусство, а ты говно, ты что ж такое? Сопрано смотрел, пишет Дягилев. Ой, какой неприятный человек этот Тони Сопрано. Вам так не показалось, Дягилев? Он же ведь прям неприятный человек. Я привык как по нашим фильмам из 90-х, что бандиты — люди приятные. Вот, справедливые, хорошие. Вот. А он какой-то неприятный человек. Мне не понравилось это. Но также я обратил внимание, что он, будучи очень богатым человеком, готов убить человека за $400. Вот на это я тоже обратил внимание. Ну, крайне неприятный человек. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:04, пятница, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 6 градусов, ощущается как минус 11. А интервью Лаврова уже обсуждали, задается вопросом Артем? Да, конечно, обсуждали. Артем, видео ответов Сергея Лаврова можете найти у меня в телеграм-канале, прям видео с одной камеры снято, да, то есть там не Такера Карлсона, он просто за кадром получается, там вот только Сергей Викторович дает ответ свои, можете посмотреть, плюс там тезисы я кое-какие тоже там обозначил, можно посмотреть, пожалуйста. Никаких проблем, 1:20 смотрите, наслаждаетесь, единственный момент на английском языке. На английском языке говорят. Но все понятно, я вас заранее предупреждаю, у кого, ну, так вот, ну, прям, если не совсем плохо, то все понятно. Так, смысл тогда смотреть, пишет Максим? Ну, во-первых, это интервью, конечно, больше для зарубежной аудитории. То, что вы услышите в нем от нашего министра иностранных дел, это то, что мы и так знаем. Это то, чего не знает зарубежная аудитория. Потому что у них, я же еще раз говорю, да, вот этот пузырь информационный они себе сделали, и информацию от нас туда не пускают. Соответственно, для них это будет новостью. А для нас это не то, чтобы новость, это просто подтверждение тех тезисов, которые и так говорит Сергей Лавров по-русски для нас, нашим журналистам. Все нормально. Вот. Поэтому кому интересно, может быть, первое, кому, понятно, это западная аудитория, поскольку это вообще для них необычная информация. Она, от нас информация до них плохо доходит. Вот, может быть, через Такера какая-то часть дойдет. Вот, это первое. Второе, с профессиональной точки зрения просто интересно всегда, потому что если ты работаешь в этой сфере, вот, любое такое интервью, это интересно тебе. Ну, вы не работаете профессионально в этой сфере, поэтому вам это может быть не очень интересно. Что может быть интересно конкретно вам? Я думаю, вот как раз тезисы короткие, которые уже как бы отмечены и выписаны, что Сергей Лавров говорил Такеру Карлсону. Все. Но если хочется посмотреть, то можно и посмотреть. А смысл смотреть тогда, пишет Дмитрий. Ну, как и все остальное, смысл смотреть. Если вам требуется посмотреть и изучить, вы смотрите и изучаете. Вот. У меня дополнительных никаких смыслов для вас нет в этом. Как-то смысл смотреть. Берете и смотрите. Чтобы знать. Общий смысл. Общий. Вот. Маск спонсировал Трампа, тратишь 200 миллионов на картину, ты прекрасный человек, и можешь хоть азовцам айфоны дарить, тратишь 200 миллионов на предвыборную кампанию, ты манипулятор и сомнительный персонаж, пишет Александр. Вот. Надо просто снять сериал «Карлсон 1», «Карлсон 2», «Карлсон 3», ну и дальше поняли, пишет Дмитрий. Посмотрю лучше Тарковского, пишет Дмитрий. Посмотрите, но это никак не применимо в современном мире и не даст вам представления о том, как современный мир устроен. Возможно, это не даст вам представления ни о чем, кроме того, как устроен внутренний мир самого Тарковского. Как будто их заставляют смотреть. Смысл, смысл, пишет Георгий. Так я и объясняю, что смысл в первую очередь смотреть интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону есть у западной аудитории, для которой эта информация, она, ну, редкая, потому что она блокируется. Собственно, туда это интервью и дается. А те люди, которые меня спрашивают, обсуждали ли мы, я говорю, конечно, обсуждали. И вот сразу несколько тезисов говорю. В том числе и тот тезис, что интервью на английском языке, потому что это на западную аудиторию в первую очередь рассчитано. Дальше вы сами определяете для себя смысл просмотра или прослушивания, или прочтения. Это лично ваше дело. Никто вам не будет говорить, что необходимо это сделать. Вот. Это даже не интервью, это просто монолог Лаврова, пишет Дягилев. Нет, это, конечно же, интервью, просто конкретно я выкладываю то видео, где камера все время направлена на Сергея Лаврова, и поэтому он, собственно, говорит. Так что это не монолог, нет, это интервью. Есть просто такая версия, где Такер, и там все время лицо Такера тоже, и он такой, вот, у него лицо, вы знаете, да, такое все время немножечко озабоченное такое. Вот у него все время какая-то тревога в лице. Вот, а здесь просто Сергей Лавров, как будто бы монолог. Как будто бы монолог. Мне кажется, так удобнее. Буду ждать перевода, пишет Максим. Ну, пожалуйста, уже есть, выкладываются уже и с переводом, и так, и сяк, и пожалуйста, как удобно. Но я говорю, вы все поймете и по-английски там. Не потеряете вы смысл. Серьезно говорю. Попробуйте просто, да и все. После Тарковского останется только проснуться на лавке без штанов и бонжур, пишет Александр. Пора начинать кампанию по поводу музыки в ТЦ. Опять Джингл Беллс, пишет Алекс Поляков. Это неистребимая история. Все эти Джингл Беллс и прочие английские названия везде. Это какой-то ад вообще. Ну, что поделать. Ничего, наверное, с этим поделать нельзя. Можно я в браузере включить в перевод, автоперевод с YouTube, например, пишет АБ. Можно и так. А в озвучке «Кубик в кубе» уже есть, пишет Игорь Титов. Нет, только пока в переводе «Гоблина» есть. Ничего нового он там не сказал, толком на только на западную аудиторию, пишет Алекс 99. Конечно, конечно. Было бы странно, если бы вдруг Сергей Лавров, говоря по-английски, начал говорить что-то совершенно другое, нежели когда он говорил по-русски. Вдруг внезапно по-английски начал говорить: ребята, мы на самом деле думаем совершенно по-другому, слушайте. Это мы просто тут рассказываем своим, что... А на самом деле... Ну, нет, конечно, он то же самое и говорит. Я говорю еще раз, прямо вы должны понимать это предельно точно. Это информация, это интервью, оно необходимо в первую очередь западная аудитория, которая живет в пузыре информационном, который они сами себе, этот пузырь, создали. И у них мифы про Россию, у них там Лавров наверняка очень страшный человек, вот, а тут он сидит и по-английски им все рассказывает, как он на самом деле думает. Не вырезается это каждую секунду, каждое его слово, из этого потом что-то составляется, да, какая-то там страшная картина, и в Белом доме бегают с круглыми глазами и говорят: посмотрите, русские звери, и что-то такое, там русские идут. А просто вот, вот, пожалуйста, как есть, оказывается, вот, можно просто взять и послушать, что имеет в виду министр иностранных дел России, когда говорит там и про Орешник, и про отношения с Америкой, и про... Это американцам, американцам. Это до них донести информацию. Такер — это проводник от нашего мира к американцам, чтобы они хоть что-то узнали о нас, понимаете? Вот. В их свободных, прекрасных, демократических СМИ нельзя ничего говорить про Россию хорошего. Ну, нельзя просто, и все. И даже правдивого просто нельзя говорить. Не то, что хорошо или плохо, ничего нельзя говорить. Вон, Тулси Габбард сейчас, вот вчера новости, я поржал от души, значит, я сейчас прочитаю вам. Так. Вот, все это у меня в Телеграм есть. Телеграм Гудошников называется. Алексей Гудошников меня зовут, если что, на всякий случай. Экс-советники Тулси Габбард, которая может стать директором нацразведки США, рассказали ABC, что ее взгляды на Россию были сформированы не агентурной работой, то есть не какие-то агенты там приходили, Петров и Баширов, и на мозги капали, а тем, что Габбард читает RT. Вот. И дальше долгое объяснение. Она начала читать RT, начала рассылать эти, значит, их материалы RT, там туда-сюда, пятое-десятое. Ну, реально рассказывают. И они очень обеспокоены тем, что у нее странный круг информации у Тулси Габбард, которая может стать директором нацразведки США. Странный круг информации. Ну, то есть, она вместо того, чтобы брать все с CNN, просто CNN сказали, и вот... Русские плохие, русские идут. У них там оборона трещит, а ядерная война ограниченная, возможно, сказали на CNN. Она вместо того, чтобы вот эту вот чушь распространять, она, оказывается, смотрит источники. Все. Наши. И это страшно, понимаете? Это страшно. И они этого боятся. Они, у них опасения по этому поводу. Они не понимают, что будет, если такой человек возглавит национальную разведку. Она изучала журналистские, ну так давайте не журналистские, просто она изучала российскую прессу, представляешь? Изучала, прежде чем что-то сказать о России, она изучала российскую прессу. Вы можете себе представить, какое сумасшествие-то происходит? Вы можете себе представить? Это что, это русские, прежде чем что-то сказать про CNN, смотрят CNN? Так что они живут в пузыре. Им вот этот пузырь, его, конечно, ну, проткнуть снаружи не получится. Это должен изнутри действовать человек. Вот Такер Карлсон такой и есть. Он такой: ребята, улетаю в дальнюю неведомую страну, в которой неизвестно, что происходит. Оттуда я привезу вам интервью. Все, как ему это удается? Да вот так вот и удается. Потому что все остальные все заблокировали к чертовой бабушке. Они же от нас информацию всю заблокировали у себя, какую только могли. Вообще все. Напрочь вообще посносили. С Ютуба посносили, каналы закрыли, все закрыли. У них скоро как на Украине будет. Вот. Один канал, и там вся правда о жизни Америки, все, все остальное неправда. Да как она посмела-то, пишет Илья, да я и говорю, как она посмела, понимаете, это же человек что, захотел сам ориентироваться в пространстве информационном и узнать, что там русские пишут вообще, это же вообще с ума сойти, зачем? Надо просто брать и говорить: русские все делают ракеты из стиральных машин. Вот как делает кто? Урсула фон дер Ляйен. Она же нам рассказывала, что мы делаем ракеты из стиральных машин. Вот надо быть дебилом, понимаете? Который просто лепит околесицу и все, и не изучает ничего, и реакцию русских не смотрит. И про орешник надо говорить: какой орешник? Нет никакого орешника. Орешника не существует. Очень хорошо, да, он же после этого перестанет существовать сразу, после того, как ты вот это заклинание свое сказал. Нет никакого орешника. Это точно люди пересмотрели то ли Гарри Поттера, то ли Звездные войны. Орешника никакого нет у тебя, орешника никакого нет у меня. Не хочешь орешником бить по нам? Не хочу орешником бить по вам. Что это такое? Думать будешь, что из стиральных машин ракеты делаем мы. Думать буду, что из стиральных машин ракеты делаете вы. Да? Орешника нет, подалека нет. Да-да-да. Так Путина же нет, пишет Андрей. Это их любимые материалы. Это беглая оппозиция из России. Путина нет, уже давно нет. Это двойники, тройники. Ой... И там какой-нибудь профессор Водолей, и он там эту воду льет бесконечно, этот профессор. Боже мой, про каких-то шаманов, еще что-то. И ладно бы про того шамана, который поет, что он русский, а про каких-то нет, непонятно что. Да и русских нет, пишет Илья. Да, кстати, и русских нет, и русского языка нет, и России нет. Вот, конечно. Антон Чигур никого не убивал, пишет Павел. Вот, Павел смотрел «Старикам тут не место». Тоже неплохо. Нужно доносить им именно на их языке, чтобы не было перевода неправильного. Это мы можем понять образный перевод на ломаном, а они не понимают ничего, пишет Дягилев. Да, это, кстати, тоже очень важный момент. Как только наши политики говорят по-русски, там включаются американские переводчики всех этих каналов замечательных, правдивых. Там CNN, ABC, CNBC, там прям все правду сразу начинают говорить. Угу. Вы поняли, переводчики тоже. Поэтому, чтобы переводчикам нечего было переводить, желательно на их языке им доносить информацию от нас. Потому что как только вступают в дело переводчики, они начинают такое там лепить, что мало не покажется. Да, у нас и стиральных машин нет. Какие ракеты, пишет Дарья. Да. Английский язык очень ущербный, пишет Алексей. Оттого простой и понятный. То есть, сам по себе, конечно, английский язык-то не ущербный и очень даже интересный по многим параметрам. Но то, чем пользуется сейчас во всем мире, вот этот английский язык, так скажем, да, он достаточно простой. Но у него и задача такая быть максимально простым, если уж быть откровенным. Это все мелочи, а вот санкции Украины против Грузии, это серьезно, пишет Алексей. Да, это странно, конечно. Это американский язык, упрощенный, пишет 506. Дмитрий присылает мне картинку, значит, журналисты Daily Mail, ну это англичане, начали рассказывать, что в рядах наших вооруженных сил есть женщины из Северной Кореи. И снабдили это все фотографии, якобы из зоны проведения специальной военной операции, где стоят две женщины, как утверждается, кореянки там и так далее, из Северной Кореи. Проблема в том, для западной пропаганды, конкретно для Daily Mail, да, заключается в том, что существует оригинал этой фотографии, и все знают этих двух русских девчонок, вот, и как их зовут и так далее, и все также видят, что на оригинальную фотографию наших русских девчонок, которых все знают, были наложены фильтры, которые, так сказать, переделали их лица в азиатские. Это Daily Mail так работает. Может быть, вы напарывались на эту ситуацию, да, вот в разных социальных сетях, там, в новостях. То есть вот так работает у нас теперь западная пресса. Они берут и при помощи, вот я не буду говорить использования искусственного интеллекта, да, потому что это уж слишком мощное заявление относительно просто подставных фотографий, но при помощи нейросетей они просто вот там меняют лицо на фотографии и начинают писать усиленно новости. Daily Mail — это желтая газета, пишет Иван Иванов. Иван Иванов, все их газеты на данный момент желтые. И все их каналы на данный момент желтые. Это вражеская пропаганда. И они работают как пропаганда. Они не работают как средство массовой информации. Поэтому у них начинается, когда им уже дали какой-нибудь приказ по типу того, все, пора говорить о том, что украинская армия проваливается. И вдруг внезапно, вчера писали, что украинская армия всех сильнее и вообще мощь, и Россия говорила, что у нее первая армия в мире, а теперь мы видим, что у нее вторая армия на Украине. Ха-ха-ха. А сегодня уже у украинцев нет сил, у них заканчивается все, они не вытянут, им нужно мобилизовать 18-летних. Женщины должны пойти на фронт. Что ж такое случилось-то опять? И все обычно происходит вот так. То есть вчера ты еще герой, а сегодня уже в известном месте с дырой. Как так получается-то? А вот так вот оно и получается, что пропаганда никакого отношения к реальности не имеет вообще. Нет никакого соприкосновение с реальностью у западной пропаганды. Ее задача не в том, чтобы отражать реальность. Ее задача в том, чтобы убедить в нас, нас, да, то бишь оппонентов, что реальность такова, что мы находимся в тяжелом положении, а Украина ого-го. Вот. И только когда уже Украина находится в очень тяжелом положении, и у нас открываются некие перспективы, нам начинают давить на жалость из разряда «Ой, они же дети, они же братья, ой-ой-ой-ой, надо бы сейчас вот остановиться, а дальше будет хуже, война зашла в тупик, война зашла в тупик». А что это, если наши движутся, она зашла в тупик? Объясните, пожалуйста, по какому это критерию она зашла в тупик? Это она у вас там, наверное, зашла в тупик? В комитете штабов там, очередном каком-нибудь? Доброе утро, Алексей. Чтобы разобраться в том, почему нас не понимают американцы, нужно разобраться в их мировоззрении и миропонимании. Это, в общем, они убеждены в своей правоте, не хотят воспринимать альтернативные культуры других цивилизаций, пишет Павел. Павел, я думаю, все гораздо проще, так сказать, американцу, и я не имею в виду элиту американскую. Все будет понятно за 3 секунды, если до него просто будет доходить информация. Поскольку он находится в абсолютном пузыре, до него никакая информация не доходит, ему по ушам днем и ночью ездит о том, как американцам должна быть важна судьба Украины, ему становится важна судьба Украины. Хотя по-хорошему один вопрос, где находится Украина, снимает все остальные вопросы. Ну просто, вот деньги из твоего кошелька, Джон, да, вот, ты бьешься за Украину, да, где находится Украина? И все. И дальше уже будет какое-то понимание того, что это все, конечно же, чушь. Это игра больших разнообразных структур, людей и борьба за ресурсы. А Джон американский используется как некое, ну, как бы тупое стадо, которое должно это все финансировать. Вот и все. Иди работай и финансируй это все. Вот. Но при этом украинский Иван используется еще хуже, как пушечное мясо. То есть Джон хотя бы как просто тупой спонсор, вот, как некая матка, вот, сиська. А украинский Иван вообще используется как пушечное мясо. То есть у Джона в этом смысле лучше судьба, конечно. А почему американцы должны верить Карлсону? Чисто гипотетически, если какой-нибудь наш журналист привезет интервью от их госсекретаря, мы ему поверим, пишет Смит. Во-первых, потому что есть запрос на альтернативную информацию. Ну, просто есть этот запрос. И теперь, конечно, в результате того, что победил Трамп, а Карлсон явно, да, ставил на Трампа и помогал ему победить, вот, у Такера есть больше возможностей доносить информацию в том ключе, в котором он считает нужным доносить эту информацию. И, собственно, вот эти люди, они говорят, ну, его подписчики разнообразные, они говорят, а мы бы хотели вот там информацию такого рода. Ну, он ее и привозит. Это не значит, что те, кто сейчас бегает по мужским туалетам с тампонами и кричат, что вдруг у мужчины пойдут там, ну, значит, случаться эти самые дни, нужны тампоны на всякий случай, это не значит, что они внезапно сейчас начнут смотреть Такера Карлсона и Лаврова. Но это и не важно. Начнут они там смотреть или нет. Это важно, чтобы услышали те, кто сомневается, те, кто не понимает, у кого нет полноты информации. То есть это просто альтернативная информация. Вот у нас есть вся информация от американцев. И такая, и сякая, мы, в принципе, о них знаем все. Иногда даже настолько много о них знаем, что нас это раздражает, потому что да сколько можно говорить об этих американцах, если честно. Как будто не о чем больше поговорить. Правда ведь? Вот. А у них о нас как бы нет полноты информации, у них ополовиненное нечто. Вот так. Поэтому да, это может влиять, это может влиять. Мы их можем читать и читаем, хоть через VPN. Они VPN не ставят, в ТГ не сидят, пишет Александр. Ну, во-первых, мы и без VPN их прекрасно читаем. И у нас и на телевидении вырезки из их телеканалов разнообразных идут только так. Не-не-не, у нас как бы другая немножечко история. Мы, сиська в утреннем эфире, ну вы даете, пишет малыш-футболист. А что, должна быть сиська в вечернем эфире, я не понимаю. Во-первых, есть вещи хорошие, есть вещи не очень хорошие. Сиська относится к, безусловно, хорошим вещам. Вот, если она не пивная. Это, безусловно, плохо. Тогда вперед на турники, а не здесь валяться, Гудошникова слушать и, значит, сиськи обсуждать. В вечернем две, пишет Александр. Ополовиненное нечто и на скудном языке, пишет Алексей. Задача языка — передавать информацию. В принципе, не так важно, насколько он скудный. Главное, чтобы он понимался всеми более-менее одинаково, плюс-минус. Да? Все равно всегда будут трактовки. Но чем меньше трактовок одного и того же слова и фразы существует, тем, в общем-то, лучше с точки зрения передачи информации. Но язык, несмотря на то, что его основная функция передачи информации, на самом деле плохой инструмент передачи информации. Я бы даже сказал, катастрофически плохой. Вот. Потому что говоришь человеку, пошел-ка ты, а он такой, ага, значит, любит. Вот так вот. Ну, бывает же. Язык до Киева доведет, пишет Дмитрий. Угу. Посол ты. Нет, посол ты, Бисмарк говорит. Да, это, видимо, как они решают, кто будет послом в России. У нас просто информация про них, а они искажают. Про нас информацию. Почему только одна сиська, спрашивает Дарья. Тупик. Не знаю, Дарья. Нет ответа. Я долго думал, вы видели. Вот. Подсобите как-то, я не знаю. Что-то подскажите, Дарья. Есть какие-то решения? Синий экран, пишет Бисмарк. Да. Вот это вот и все. Синий, потом что-то черный. Да. Интервью-то это не про Карлсона, а про Фрекенбок. Фрекенбок Википедии. Факты. Создатель. Астрид Лингрен. Исполнитель. Фаина Раневская, пишет Дед Зая. Да, странно, странно. Вроде бы уже зима, осень прошла, до весны еще далеко, а вот такой распад личности получился у нашего одного слушателя. Но, тем не менее, даже такого мы вас ценим. Знаете почему? Да мы сами не знаем почему. 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте.
Для американцев Такер Карлсон такой же пропагандист, как у нас Невзоров, рассказывает про свою страну только плохое, у нас бы его давно признали иноагентом и посадили, пишет Дмитрий. Нет, конечно, Дмитрий, потому что Такер Карлсон сейчас находится на пике своей карьеры, вот, и он фактически именно на той стороне общества, да, того большинства американского, которое вот выбрало Трампа. То есть, кого представляет тот же самый иноагент Невзоров, да, кроме своей тусовки и еще некоторых выехавших из России. А Такер Карлсон, в принципе, может предполагать, что он говорит, по крайней мере, от половины населения Америки. Это серьезное дело. Пинту безалкогольную хлопнул, прибор от простатита воткнул и на рыбалку поехал, пишет Александр. Все правильно сделали, Александр. Вот. Зато бесплатно, Александр, зато. А то еще и Гудошникову пришлось бы заплатить, понимаете, за это все. Вот странно. Ну ладно, вы что-то про... Все, кто-то про матку пишет, кто-то про сиську пишет, я не понимаю. Значит, как говорила и говорит Елена Малышева, плохих органов не бывает. Вот так вот, и все. Поэтому матка и матка, сиська и сиська, что вы начинаете? Плохих органов не бывает, все, не бывает. Они все хорошие и нужные. У амазонок было по одной сиське, пишет ленивый Титан. Да, про амазонок самое интересное не то, сколько у них было сисек, вот, а где они жили. Вы знаете, где жили амазонки? Где? Где, на каком юге? В нашем юге, да? Вы, наверное, уже я... Я, наверное, стал повторяться. Старый стал совсем. Он стал... Но и раньше, в принципе, был. Значит, да, все правильно вы говорите. Все правильно. Там амазонки и жили. В Амазонии, пишет Михаил. А нет, Михаил. Не в Амазонии. А в Приазовье. Что? Амазонки в Приазовье? Да. Вот так вот. До древних укров, между прочим, еще они это делали. Внимание! Амазонки бабушки казачек, пишет дед Зая.
Таки да.
Прикиньте, прикиньте. Можете изучить. Изучите этот вопрос. Вот это прикол. Никто не верит никогда. Все думают, что они голозадые скакали где-то возле, ну, собственно, в Амазонии.
А они-то вот это наши все бабушки, понимаешь?
Амазонки – это наши бабушки. В Мариуполе, пишет Максим. Тогда я вам говорю, как есть. Че, опять читать эту информацию вам? Опять вам рассказывать?
Ну все, новая база для укров, чтобы женщин на фронт отправить, пишет эксперт.
Так укры давно об этом знают. У них хоть и избирательное отношение к истории, эту историю они уже давно, значит, рассказывают. Другое дело, что они как говорят, амазонки были украинками, а амазонки не могли быть украинками, потому что Украины никакой не было. На всякий случай. А, конечно. Так что они из Новороссии. Вот. Амазонки из Новороссии, конечно, конечно. Говорит, ну слушай, Новороссия была, Украины не было. Вот так вот, что ли? А что нет? А что нет?
Ну, короче, из России. Русские они. По итогу они русские все равно, амазонки.
Просто слово «амазонка» появилось до открытия Амазонии и присвоения этого названия, пишет Александр.
А? Могёт?
Могёт.
Дельно, дельно.
Амазонки появлялись там, где мужики исчезали, пишет Александр. Они утягивали одну грудь, чтобы лучше стрелять из лука, пишет Денис.
Вот видите.
Так что, когда в следующий раз будете говорить, что баба твое место на кухне, вот помните, в каких широтах вы живете, и может быть, вот, может быть, как бы сказать... Гоголевские амазонки, пишет ваш слушатель. Вот вам и ответ, почему сися одна, как у амазонок, пишет Теос.
Да.
Малышеву еще предстоит порепетировать, у вас все получится, пишет Валентин Джонсон.
Да я не помню, как она говорит, если честно. Вот.
Но, по-моему, вот что-то типа того. Или нет, это или это не она так говорит.
Ладно, Нева, какая разница, это чушь вообще. Смысл в том, что плохих органов не бывает. Вот, у амазонков было... амазонков. Вот, амазонок была одна сиська, вот. Но никто не знает, что амазонки-то жили, оказывается, в Мариуполе. Легко проверяется информация.
Жить здорово, пишет ваш слушатель. Бабы, а вам действительно мешает грудь стрелять из лука?
Вам мешает грудь стрелять?
Ну, не всем. Давайте так, не всем грудь мешает стрелять из лука. Некоторым грудь мешает, так сказать, построить жизнь семейную. Вот. А из лука вроде не всем мешает стрелять. Во-первых, не все стреляют из лука. Во-вторых, не все стреляют грудью из лука. Да, тут тоже важный момент.
Я помню, у Малышевой в передаче «Яйца пели», пишет Конюх Федоров. Вот, Конюх Федоров, вот понимаете, к чему надо стремиться? Понимаете? Чтобы яйца пели. Вот. И не в передаче Малышевой. Вот. Мне мешает, пишет Валерия. Грудь мешает, Валерия. Но тут надо уточнить размер груди, безусловно, для того, чтобы понять, почему мешает. Яйца куриные... А там были яички, пишет за плинтусом. И то правда, и то правда. Когда говорят яйца, с научной точки зрения, речь идет, конечно же, о икре птицы. Это и называется яйца. А мужские тестикулы по науке называются яички. Даже если вам кажется, когда вы смотрите в зеркало, что это большие, бравые, так сказать, это все равно яички. Вот так. Уж не знаю, кто придумал это определение. Полагаю, что это были какие-то амазонки, которым мы пришли на осмотр и сказали, глядите, какие у нас. А они говорят, что? Яички у вас, а яйца у курицы. Ну вот и все. Так оно и было, скорее всего. Скорее всего, опять мы уткнемся, так сказать, в историю с амазонками, которые не дают нам даже терминологию правильную составить.
Тут нужен монолог из «Большого куша», пишет Филипп.
Да, но он абсолютно антинаучный, да? Есть два типа Вот большие, бравые и маленькие. Вот. И как положено местному, ты стоишь и зорко озираешься. Но только здесь нет. Да, это очень трудно цитировать в прямом эфире монолог из «Большого куша». Согласен с вами, потому что, собственно, проще помолчать. Икра птицы плюс 200% к цене. Не давайте им идей, пишет Юрий Константинов. Конюхов врун, все его достижения нереальны. Те, кто верит, походу даже не представляют себе, что такое океан. Да и все профессиональные гребцы подтверждают, что это невозможно, пишет Вася Сфлайш. Что, вы о чем? Я уже не помню, что сказал Конюх Федоров, а вы все еще говорите про океан, про какой-то. Я, честно говоря, забываю ваши сообщения примерно после того, как ответил на них. Поэтому напомните мне, о чем это. Да. У вас, говорит шеф-комендор, было, говорит, так. Приходят к амазонкам и говорят, смотрите, какие у нас яйца. Они говорят, у вас яичко, а яйца у нас. Вот так вот. И все опять с амазонок и началось. Что, уже можно... Много, да? Много? Много, уже перебор, я согласен. Опять стрелять из лука грудьми, пишет Бисмарк. А вчера было, но по пять, пишет Владимир. А, о, пошли советские монологи юмористические. Может, поэтому вам так нравится стендап современный? Потому что хоть что-то смешно. Нормально, нормально, нормально. Хенштейн, Курскую область возглавит. Что дальше, пишет 11-й? Будет работать, будет работать. Мы уже обсуждали эту тему. Вы поздно просыпаетесь слишком. Так. Конюхов, врун. А, вы, наверное, про другого Конюхова говорили. Я правильно понял, что ведущие, если невозможно прочесть ник, читают ID-номер. Вчера меня назвали 848-м. Вас не могли назвать 848-м, вы 748-й. Да, ID-шка, ваша ID-шка. Бисмарк. А чего у вас такие имена какие-то странные? У вас какие-то бренды, вы что-то продаете под этими именами? Серьезно, почему вы не можете быть просто там Иван Петров, там, да? Алексей Сидоров, там, допустим, да? Почему вы все какие-то сложные названия себе берете, еще и латинские вот эти вот? У меня, правда, такой вопрос. То есть я понимаю, если вы чем-то торгуете, ну, по типу там «ремонт капотов автомобилей», там, «от Федорыча». И у вас так оно и подписано. По крайней мере, я понял, это какая-то такая квазиреклама. Вроде и не реклама, но при этом реклама. А вот эти вот вымышленные имена, вам они зачем? А? Это имя моей лучшей собаки, которую я помню до сих пор, пишет Рамзес. А? У меня ник обыкновенный, Сергей Богомолов. Да, нормально. У меня обычная, Владыка Серега. Владыка... Ой-ой-ой. Не, ну есть такая фамилия, конечно. Интересно, волосатая статуя чем торгует? Ой, до этого она была именно «Ха-статуя». Но потом я говорю, слушай, невозможно читать, поэтому стала волосатая статуя. Или сейчас она так называется по-английски, я просто перевожу сразу. Может, владыка — это звание, пишет Михаил? Не знаю. Не знаю. Шеф-комендор, шеф, работаю шефом, комендор, должность на корабле, пишет шеф-комендор. Так по-русски напишите, что вы по-английски-то пишете, у вас по-английски написано. Что вы, а? Вот сейчас вот по-русски написали, сразу понятно стало. Я не на латинице, я свой, как зовет жена, так и зовусь, дед Зая. Ё-моё. Вот я уже эвфемизмы начал использовать. У меня инициалы, пишет АСК. У меня имя Ельцин, фамилия Старков. Серьезно, имя Ельцин? Ельцин Старков? Прикольно, прикольно. Так тысячу лет назад ник зарегил, так и оставил. Так поменяйте, это же не ник, в смысле ник. Это же просто, ну, поменять, там же можно менять имя, фамилия, вы чё, я не понимаю, поменяйте на русский, уже вы ходите мне, рассказываете, как вы не любите американцев, у всех все американское. Вон, Вова Адидас вообще немец какой-то, видать, а меня на районе все пацаны так называют. Вот человек посмотрел сериал, значит, «Слово пацана», и решил себя называть Вова Адидас. Ну, вот, ну что такое? Меня можно найти в ВК по фамилии? Алина Гараева говорит. Конечно, можно найти. Всех можно найти по фамилии. А, у меня все правильно написано. Артюр Пирожков. Ну, ясно. Так, нет, это же в МФЦ надо идти для смены ника. Да, смешно. Я исковеркал фамилию Бисмарка на современный лад. Честно скажу, пишет Бисмарк. Да мы поняли вас. Мы вас поняли. Что же вы думаете, мы вас не поняли? Переименуйте тогда и вы ваш бот, пишет Роб. Да он не мой, чтобы я его переименовывал. А канал мой называется «Гудошников по-русски». Не в смысле он называется «Гудошников по-русски», а называется «Гудошников по-русски», понимаете? Нет, не в смысле «Гудошников по-русски», не так, не надо писать по-русски там. Надо писать просто по-русски «Гудошников». Так писать или не писать? Так не пиши, ну пиши, просто по-русски пиши. Где, вначале или потом? Просто Гудошников. Так и писать просто Гудошников? Нет, без слова просто. Гудошников напиши по-русски. Ну, я написал Гудошников по-русски, нет такого. Да не надо писать по-русски, а как писать? Ну ладно. Даже не знаю, что сказать, пишет Шпрот. А ничего и не надо говорить. А ничего не надо говорить. Пусть за вас все скажет ваше сердце. Не надо слов. Я русский, я иду до конца, пишет Михаил. Вова Адидас лучше, чем I'll be back, I can fly. Только он не I'll be back, он I believe, I can fly. Это из песни вот это. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ну вы что, не смотрели, что ли, фильмы про баскетболистов американских? Чудики вы все, пишет Макс. Ладно, Макс, допустим, мы чудики. А я ВКонтакте так зареган, еще Магомед Прохоров, моя страничка, купил ее на улице за 200 рублей, когда пил с бомжами какими-то, пишет Роман Прохоров. Один вопрос, Роман, к вам. Зачем? То есть, как бы, да, но зачем? Реально, как бы, да, но зачем? Вот в чем смысл? Что вы имеете против доктора Михельсона? Вообще ничего не имею против доктора. А что с доктором Михельсоном, я не понимаю, что случилось? Я не знал, что придумать, пишет текст кириллицей. Что придумать? За вас ваши мама и папа придумали. Имя, фамилию свою придумайте. Вы что, я не понимаю. За вас мама и папа придумали имя и фамилию. Они сидели и думали, как мы его назовем? Как мы его назовем? Может быть, Марк? А если девочка, тогда Милана. Но Марк и Милана уже есть на детской площадке. Тогда я не знаю, как мы его назовем. Как мы назовем мальчика? Потому что Марк уже есть в каждом дворе. Мы же не будем кричать «Марк! Марк!» И к нам же не будет прибегать 10 человек сразу. Нам нужно какое-то новое имя. Правильно? Милана, София. Назовем мальчика Ельцин, пишет Павел Евген. Правильно. Ремарк. Сомнительно, но окей, пишет Кирилл. Ну, София. Давай назовем София. Никто не будет называть девочек София. ЗАГС опубликовал имя самые часто даваемые девочкам имена. Первое место — София. У мальчиков — Марк. Редко. Выделились по полной программе. Как в те времена, когда все называли Александрами и Алексеями, назвать кого-то Алексеем и Александром. Бывало, что сидишь в студии на телевидении, и Алексей Леонков, Алексей Рам, Алексей... Просто, уже не знаю, думаю, буду называть Алексеев по отчествам. Так они оба Михалычи, прикинь, сидят. Один Петрович только есть, один Валерич, это я. Два Михалыча, еще рядом сажают их. Типа думаешь сказать Алексей, они начинают параллельно говорить. Говоришь, Михалыч, 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 они оба Михалычи. Что за вообще происходит? Вот, и вот пройдет 10-20 лет, вот так вот буду приходить на телевидение, а у меня будут эксперты, все сплошь Марк, Марк, Марк. Марк, здравствуйте, Марк, здравствуйте, Марк, здравствуйте, Марк, 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 Марк. Имя трактор, трактор в советское время, пишет Геннадий. Венчается раб Божий Джонни и страх Божий София, пишет Шилин Артем. Я послушал твоего совета и переименовался русскими буквами, пишет Макс. По-другому, даже глаз по-другому, вот он радуется, глаз, Макс. Центнер пишет, для этого придумали погремухи. Погремухи? Да, давно не слышал это все. Давно, говорю, не то, в смысле? Я говорю, давно не слышал. Это у вас там какая-то связь не очень хорошая. Назовут Марком, потом мучайся всю жизнь, пишет Алешка. Марк Ельцинович, кроме Ибрагим, Ибрагим вам о чем-нибудь говорит, пишет Алексей Земцов. Ибрагим? Да. Но это же псевдоним, пишет Вова Адидас. А зачем вам псевдоним? Ваше имя так широко известно, что вы хотите скрыть ваше сообщение под псевдонимом. Вот скажите, я понимаю, если бы вы хотели что-то скрыть. По типу сидите, ну, отвлеклись немного от работы. А на самом деле вы Дмитрий Песков. И хочется написать что-то Гудошникову. И такой, ну не буду же я писать, что это Песков пишет, да? Типа, я Вова Адидас тогда буду. Ну, типа, по сериалу, по последнему. Тем более у нас в администрации всем понравилось. Вот так вот, ну, типа, Вова Адидас буду. И пишет, например, Песков мне. Тогда я понимаю. Но что-то мне подсказывает, что нет. Другой ник у Пескова. Для моих эфиров, правильно? Нет. Назовусь Александром Песковым, пишет Павел. Каким еще Александром Песковым? Не надо Александром Песковым называться. Песков у нас есть один. И он не Александр. Продиджи – это моя любимая группа с детства, пишет Продиджи. Да, это смешно было бы. Продиджи – это моя любимая группа с детства, пишет Металлика. Там, да? Тогда вы все правильно понимаете, пишет Вова Адидас. А, ваше имя слишком известно, чтобы вы его знали. Я понял. Ну, хорошо. Ладно. Уважаемый Владимир Адидас. А отчество есть? Нет? Назвали сына Валера, думали, будет один. Так нет, в саду еще один Валера был, пишет Лина. Ну, да, это же понимаешь, вот никогда не угадаешь. А мне просто нравится этот персонаж из «Острова сокровищ», пишет Слепой Пью. Я просто папа Фуфуфа. Что это значит, мы не знаем, ну вот так вот пишет человек. А зачем выдумывать, если именины есть и церковный календарь, пишет нам ленивый Титан. А интересно, это что за именины такие, ленивый Титан? Вот. Вова Орешников не писал вам? Пишет Дарья. Вова Орешников? Нет, не вижу. Хорошее имя Шпангоут, пишет Георгий. Мы сейчас вообще о чем с вами, дорогие друзья? Я просто вас призвал как бы к корням, к тому, что у вас есть прекрасные имена, вы можете их использовать. Вот, ваши громкие погремухи и звучные погоняла. Ну, вот. Это, конечно, интересно, но в принципе можно и по имени. Без проблем. Я буду читать ваши красивые прекрасные имена, несмотря на то, что вы все сплошь Марки и Софии. Пожалуйста. В принципе, Марк — библейское имя, нормально, я... Вполне себе нормально к этому отношусь. Да. Терентий, Лаврентий, тоже неплохие имена, пишет Михаил. А Ленивый Титан — это псевдоним, а не имя, пишет Ленивый Титан. Да я уже понял. Зачем? То есть я понимаю, если бы вы что-то продавали под этим ником, по типу там,
сантехнические изделия, ленивый титан. И типа вы всегда от этого имени пишете, и мы его упоминаем, и кто-нибудь потом идет, и нужна труба какая-то, например. И такой, хоп, ленивый титан на ней написано. Такие, о, где-то я это уже слышал. Значит, качество. И все. Ну, я как бы логику понимаю. А Шилин Артем говорит, Акакий? Ну, Акакий нормальное имя, честно говоря. Значит, что, в общем, тихий, спокойный Акакий. Акакий Акакиевич, тихий-тихий. Все, спокойный-спокойный. А Иуда и детей называют, пишет Георгий. Илларион, мне говорят. Исаак, Авраам. Че Авраам, Исаак? Вы, говорю, имена свои пишите, а не погоняло. Меня просто забавляют, как читают мой ник, каждый по-своему ставит ударение, и да, нас, Алексеев, как собак нерезанных, пишет Риба Рез. А как вас правильно читать? Да вот еще я буду узнавать, как вас правильно читать. Какую-то чушь пишете, а я еще должен узнавать, как... Зачем я это сделал вообще? Какой-то внутренний голос странный во мне раздался. По типу, да, как вас правильно читать? Зачем мне эта информация? Так, значит, какая информация действительно необходима вам всем? Помните, с вами был Алексей Гудошников, и будет Алексей Гудошников, это первое. Второе, вам необходимо подписаться на телеграм-канал Гудошников по-русски. Не надо писать по-русски в поиске, просто пишите по-русски Гудошников. И подписывайтесь. Там интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Да так снято, чтобы Такера Карлсона даже и в кадре не было близко. Только Сергей Лавров. Говорит, правда, он по-английски. Но тезисы некоторые выписаны по-русски снизу. Я сделал. Все, поняли, да? Смотрим, внимаем. О, делаем выводы. 10:00. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.